Фирма. Фирма.
Добрый день, с Новым годом. Это программа «Фирма». И сегодня у нас самый необычный бренд в году.
И самый известный. Вот он наверняка известней Кока-Колы.
Ну да, во всяком случае может с ней конкурировать, скажем так. Мы сегодня говорим о бренде «Новый год». Это только кажется, что так смешно, но нас зовут Ольга Журавлева и Яна Маргасова, не забудем об этом сказать.
Добрый день и с Новым годом.
Мы хотим сказать о том, что долго думали, и вот по предложению Льва Хасиса решили, что «Новый год» как бренд – это действительно очень серьезная вещь. Вы услышите цифири от Льва Хасиса и поймете, насколько это серьезный бренд, насколько серьезный вклад в экономику вносит такая вещь, как «Новый год». Ну, а как обычно, хочется поговорить обо всех аспектах этого мероприятия. И даже гости «Эхо Москвы» нам тоже несколько высказываний предложили. Ну, для затравки послушаем, как отмечает Новый год Ксения Собчак.
К сожалению, у меня только один ритуал последние годы. Я работаю. Я работаю в Новый год, к сожалению, поэтому для меня праздники начинаются со 2 числа.
В этом смысле мы с Ксенией Собчак, можно сказать, в одной лодке находимся, потому что все сотрудники средств массовой информации так или иначе имеют опыт отмечания Нового года на работе. Ничего удивительного в этом нет. Есть масса профессий, масса людей, которые в Новый год работают.
И, кстати, получается, что только, ну, наверное, только офисы и госслужащие на самом деле отмечают все эти праздники и пользуются выходными днями в том количестве, в котором это объявлено.
Но, с другой стороны, я всегда думаю, что если у человека есть возможность поработать в Новый год, это тоже прекрасный жизненный опыт, потому что не просто поработать, а отпраздновать на работе, это тоже отдельное совершенно удовольствие, которое, ну, во всяком случае, многие умеют получать. Для того, чтобы разобраться, откуда взялся этот праздник, понятно, что у нас он сейчас совпадает. Мы вообще между Рождеством и Рождеством отмечаем Новый год. У нас в этом смысле отдельная
такая
позиция.
Такая уж у нас история, да.
Да. Но, тем не менее, начнем, как обычно, с того, как все началось и как мы дошли до жизни такой.
Откуда ноги растут?
Итак, мы не всегда отмечали Новый год в январе, это все знают.
Да, не поверишь, Оль, обычай праздновать Новый год существовал уже в Месопотамии. Есть какие-то артефакты, которые это доказывают, в 3-м тысячелетии до нашей эры. А начало года с 1 января было установлено римским правителем Юлием Цезарем в 46-м году до нашей эры. В Древнем Риме этот день был посвящен Янусу, богу выбора, и бог Янус, он изображался в двух лицах, и, соответственно, одно смотрело вперед, другое назад. Соответственно, вот на стыке годов, скажем так. Вот. Большинство стран отмечает Новый год 1 января, в первый день года по Григорианскому календарю. Но также некоторые страны отмечают Новый год по лунному календарю, например, еврейский, китайский, корейский, тайский Новый год, мусульманский особняком тоже стоит.
Я прошу прощения, мы в этой же программе в свое время вспоминали, что, например, у японских компаний, да, финансовый год считается по японскому календарю, у них тоже Новый год не в январе.
А иранцы, а также казахи и таджики, например, отмечают Новый год в день весеннего равноденствия 21 или 22 марта. Конечно, сейчас те страны, которые были советскими, все отмечают и 1 января, ну и также, как мы любим старый Новый год, также отмечают в день весеннего равноденствия свой Наврус. Или Наурус, или...
Да, если это мусульманские республики.
Чему я еще очень сильно обрадовалась? Тому, что бенгальский Новый год в стране Бангладеш отмечается в день моего рождения, 14 апреля.
Это здорово. Оказывается, ты в Новый год родилась.
Что касается русского Нового года. До 15 века Новый год наступал 1 марта по юлианскому календарю.
Что логично. Начинается посевная, грубо говоря. Подготовка к посевной.
С 15 века Новый год плавно перекочевал на 1 сентября. Собственно, наконец.
Праздник урожая тоже логично.
Праздник урожая. Но расставил все на свои места, как обычно в нашей истории.
Петр Первый их всех выгнал.
Да, с 1700 года по указу Петра Первого Новый год в России празднуют, как и в других странах Европы, 1 января, но с оговорочкой по юлианскому календарю. А вот только с 1919 года новогодний праздник в России стали отмечать в соответствии уже с григорианским календарем. При этом... До 1947 года 1 января, уже и в Советском Союзе, был обычным рабочим днем. И только 23 декабря 1947 года был принят указ о том, что 1 января стало праздничным и выходным. 2 января присоединились только в 1992 году.
Так удивительно. Кажется, да? что мы всю жизнь отмечаем, я не знаю, там...
С 1
у нас же были каникулы,
да.
Я поняла. Вот почему ощущение долгих праздников. Да, мы были маленькие, у нас были каникулы.
Да, ну а с 2005 года мы наслаждаемся этими замечательными,
ну, это как сказать,
длинными каникулами.
Я бы хотела еще добавить, что русский Новый год, он собрал вот последний, во всяком случае, вот нынешний бренд, который мы имеем, да, он собрал все традиции, какие возможно, даже такой древний праздник языческий, как Йоль, средневековый, как пишут у нас в Википедии, но он, я думаю, еще до средних веков появился, праздник зимнего солнцеворота у германских народов. Все люди, которые вот сейчас, например, интересуются всякими там древнескандинавскими культами, они этот Йоль отмечают. Но если совсем свести в минимум, да, вот что главное было, этот праздник праздновался несколько дней застольями, там, ритуалами и какими-то еще вещами, начиная с самого короткого дня. То есть, грубо говоря, люди таким образом переживали самое тяжелое зимнее время, когда очень маленький...
Ночи.
Да, когда очень маленький день, либо вообще нет, и когда холодно, и вообще, ну, и по большому счету и заняться нет. Уж сельских работ нет никаких, воевать тоже неудобно. Короче говоря, вот этот самый там от...
А время проводить как-то
от 21-го, там, приблизительно декабря до, там, 6 января люди праздновали, так или иначе. К Йолю относятся такие традиции, как Йольское полено, например. Оно там должно было гореть с особым образом, уголек от него сохраняли.
Это звучит,
там, да, вот. Были определенные тоже детские праздники, там, значит, что-то вроде колядок. Дети ходили из дома в дом с подарками в виде гвоздики, яблок, например. Там. Ну, в общем, ну, у всех свои, конечно, особенности. И мне кажется, что вот этот самый финский Йолупуки, он тоже каким-то образом к слову Йоль относится.
Скорее всего.
Мы еще про бренд Дед Мороз еще не все сказали. Вы прекрасно себе представляете, что в каждой стране есть свой какой-то вот этот зимний подарочный персонаж, скажем так. Святой Николай Мирликийский, он действительно в некоторых источниках говорит, что он действительно делал подарки. Он делал подарки неимущим. Он какие-то
подаяния.
Да, что-то тайно, причем именно тайно давал какие-то вещи неимущим. Может быть, отсюда пошла традиция. Но традиция дарить детям вот эти вот безымянные подарки как бы от святого Николая, она относилась к дню памяти святого Николая, к 6 декабря, если не ошибаюсь. Но, во всяком случае, на Новый год она переехала далеко не сразу на Рождество.
Но у нас Дед Мороз вообще является таким, как это сказать, концентратом. Да,
собирательный персонаж.
Начиная от языческого зимника, да, заканчивая Николаем Чудотворцем.
Ну, что касается подарков, покупок, потом уже они от детей перешли на всех остальных. Все эти традиции тоже перемешались. Пиротехника у нас появилась тоже совсем недавно. Кстати, в Китае эта пиротехника использовалась достаточно давно. Все
это,
эти фейерверки.
Это, в общем-то, было ритуальное такое
обряд
действие.
Изгнания духов. Вот. При этом мы еще добавили себе то, что вот в феврале приходит в Китае там очередной год, там, дракона или кого-то еще. Это мы тоже себе взяли. И в январе уже начинаем отмечать китайский Новый год, что тоже забавно.
А ты знаешь, как Дед Мороз, как зовут Деда Мороза в Колумбии?
Как?
Папа Паскуаль. И он тоже затейник, ходит на ходулях и устраивает фейерверки.
Ну, вообще, все возможные похожие на Деда Мороза персонажи существуют практически у всех.
Да,
и я думаю, что это еще и результат глобализации. Ну, а финансовые результаты – это от Льва Хасиса в соответствующей рубрике.
Цифирь. 1, 2, 3.
Пожалуй, трудно переоценить значение многочисленных околоновогодних праздников для мировой экономики. Рождество и Новый год, хотим мы этого или нет, являются не только любимейшими праздниками жителей нашей планеты, но и важнейшими глобальными брендами, под эгидой которых зарабатываются миллиарды долларов. Рождество и Новый год – крупнейший ежегодный экономический стимул для большого количества стран. Продажи существенно вырастают в большинстве категорий товаров и услуг. Конечно же, есть более зависимые от праздников индустрии. Фейерверки, елки, елочные украшения, праздничные открытки, книги, DVD, ювелирные изделия. Да-да, ювелирные изделия. Большая часть бриллиантов продается именно в декабре. Но и не только. Продажи почти любого магазина или ресторана, независимо от его профиля, как минимум на 30-40% выше в декабре, а в универмагах как минимум на 70%. Позитивный глобальный экономический эффект начинается обычно намного раньше декабря. И не только потому, что рождественские продажи начинаются во многих странах задолго до декабря, еще в октябре-ноябре. Но в первую очередь потому, что рождественские заказы ритейл размещает у производителей за 6-12 месяцев до наступления праздников. Ну а теперь немного разных цифр вокруг праздничных хлопот. Говоря о новогодних тратах, невозможно не упомянуть алкоголь. По оценкам специалистов, за длинные новогодние праздники россияне выпьют около 1,5 миллиарда литров различных алкогольных напитков. Причем, если весь этот объем спиртного разлить в бутылки емкостью пол-литра, а затем соединить эти бутылки, то получившейся цепью можно опоясать земной шар по экватору 17 раз. При этом во время новогодних праздников жители России больше всего будут пить пиво – около 1 миллиард литров. Водки будет выпито около 125 миллионов литров, шампанского – около 100 миллионов литров, а также, увы, несколько десятков миллионов литров самогона. Вина значительно меньше – всего 80 миллионов бутылок, еще меньше коньяка – около 10 миллионов бутылок. А вот заморских элитных напитков – рома, джина, текила и виски – россияне выпивают всего 1,5 миллиона пол-литровых бутылок. Традиционный атрибут праздников – праздничная открытка. Первые праздничные открытки появились примерно 170 лет назад. И несмотря на бурное развитие электронной почты, в этом году их было продано около 2 миллиардов штук. Еще немного статистики. В среднем жители городов проходят за декабрь около 8 километров по магазинам и проводят в очередях не менее 90 минут. Среднестатистического покупателя за это время не менее 3 раз толкнут или заденут локтем. Интересно, что каждый третий мужчина покупает подарки в последний день перед праздником. Также очень интересно, что около 70% собак также получают какой-нибудь подарок от своих хозяев. Для приготовления праздничного ужина в мире было использовано около 8 тысяч тонн алюминиевой фольги. Ну а салат оливье в России было приготовлено в этом году около 5 тысяч тонн. В этом году в мире на подарки потрачено около 40 миллиардов долларов. При этом 53% подарков будет передарено, а около 3% подарков будет передарено 5 раз и больше. По итогам праздника в мире образовалось около 10 миллионов тонн мусора, и это только подарочная упаковка и пакеты из магазинов. Размышляя над тем, что лично они попросили бы у Деда Мороза, россияне чаще всего говорят о новом автомобиле, примерно 7% опрошенных, квартире 12% и улучшении материального положения около 25%. Но самая массовая просьба – здоровье для себя и близких. Позвольте же и мне в этот новогодний день пожелать всем слушателям «Эхо Москвы» и их близким крепкого здоровья, счастья и всего самого доброго. С новым вас 2012 годом.
Еще есть одна новогодняя традиция. Новогодняя традиция, вот, которая никак не относится ни к Рождеству, ни к каким там религиозным или там, христианским или языческим традициям, это новогоднее обращение. В нашей стране у нас, кстати, не так давно, с 76-го года, появилось новогоднее обращение главы государства.
Но и потом... даже был перерыв потом в этих обращениях.
После... Нечего было нам сказать просто.
Ну, и не здоровилось.
Был, да, был эпизод, когда обращался к нам Михаил Задорнов.
В 91-м году.
Был эпизод, когда Борис Ельцин попрощался, а Владимир Путин обратился. Был такой год. Я помню, что это 31 декабря было самым страшным для средств массовой информации. Да. Просто это был самый страшный рабочий день, наверное, во всей истории. Потому что обычно в Новый год как раз новогодние праздники славятся тем, что новостей очень мало. И они все такие, ну, как бы,
не шибко серьёзные. Да, это было... я очень хорошо помню этот день.
Да, ну, я думаю, многие его помнят. Ну, а что касается еще там наших традиций, то это вот новогодние каникулы в самых разных местах. Вот сейчас последнее в новостях, когда набирали, перед Новым годом, когда набирали там в поиске всякие новогодние новости, это какой завод на сколько дней закрылся. Вот КАМАЗ там до 10 января, например, выходной. Там
ещё кто-то. АвтоВАЗ тоже, да.
Да, совершенно верно. И новогодние ожидания еще есть такая прекрасная вещь. Ну, во-первых, для нашей передачи особенно приятно, что мечты участников сообщества профессионалов Retailer.ru выстроились таким образом, что 20% проголосовавших высказали пожелание о том, чтобы Лев Хасис, нынешний вице-президент, старший вице-президент Walmart, стал президентом России. Мы с Яной Маргасовой решили, что это очень украсит программу «Фирма», и, в общем, поддержали. Из других мечт...
Не написали, где расписаться, правда.
Да. Но... Из других мечт еще было высказано, чтобы IT-разработчики придумали идеальную учетную систему, которая позволяла бы считать все, что только можно, и прогнозировать на 10 лет вперед, в том числе действия власти и конкурентов. Это 22% такое пожелание высказали. За пункт «Мечтаю о том, чтобы в России появятся нормальные дороги, и тогда стоимость логистики упадет в разы», проголосовали 17%
Представляешь, IT-система, значит, Хасис и что там последнее?
Ну, и дороги.
А, и дороги.
Да, по-моему очень такие хорошие новогодние мечты. Я бы хотела здесь тоже не избежать еще одной рубрики, которая есть во всех наших передачах. Это рубрика о том, кто же соперничает с нашим брендом.
Враги и конкуренты.
Ой. я долго думала, но экономически, наверное, то есть лично для каждого из нас Новый год, ну, для многих из нас Новый год конкурирует с таким брендом, как день рождения. Но так как он у всех индивидуальный...
Да, но он не совпадает по времени, конечно.
Да, так, не всем повезло, как тебе, чтобы день рождения совпал с каким-то праздником.
Бангладеш, конечно, это круто.
Да. Есть еще несколько таких чисто коммерческих проектов. Я думаю, они возникли-то именно как коммерческие проекты в связи с большим успехом бренда «Новый год». Это, например, бренд «День Святого Валентина».
Ну, он сейчас все-таки в России еще раскручивается, но набирает обороты.
Но он во всем мире уже достаточно раскручен. Да. И это тоже рост продаж, это тоже подарки, это тоже традиционные подарки. Там возрастает продажа шоколада, никому не нужных сердечек, вот, цветов и всякой прочей, там, я не знаю, бижутерии, тех же бриллиантов, о которых Лев говорил, но бриллианты все-таки на Новый год. На Новый год все-таки больше. Ну и опять-таки, к чести бренда «Новый год» надо сказать, что он бьет всех, потому что он все-таки относится, ну, практически ко всем. Очень мало людей, для которых этого праздника не существует. Кстати, такие люди все-таки есть. И мы об этом узнаем в следующей части нашей программы, потому что там в обществе потребителей выступят некоторые люди, которые с этим брендом не дружат. Или раздружились, что тоже случается. Ну, а тем не менее, я надеюсь, что вот сейчас уже, вот сегодня, когда вы уже пережили пик, я бы сказала, этого мероприятия...
Думаешь, это пик?
Ну, да, я думаю, что пик.
Длинные каникулы.
Ну, тем не менее, когда вы уже пережили, счастливо, я надеюсь, пережили этот день, вы сейчас сделаете небольшой перерыв, еще раз хлебнете оливье, там я уж не знаю чего, а после новостей мы продолжим обсуждать бренд «Новый год». Это программа «Фирма».
Фирма. Фирма.
И еще раз здравствуйте, еще раз с Новым годом. Программу «Фирма», как обычно, ведут Ольга Журавлева и Яна Маргасова.
Добрый день.
Добрый день. Мы сегодня решили обсудить очень важный бренд. В первой части этой программы вы оценили, насколько он финансово значим. Просто, то есть, мало с чем можно сравнить.
Обернули экватор.
17 раз бутылками со спиртным, да, сколько-то раз отдавили ногу в магазинах, там, ну, в общем, все как полагается.
Позади, кстати.
Да, это уже позади, теперь уже начинается. Кстати, вот еще вот сегодня, например, еще не все подарки подарены, не все подарки распакованы. А ведь объемы мусора, о которых тоже стоит помнить всегда в Новый год, это упаковка. Это бесконечная,
да,
вот это вот.
Да, Лев об этом сказал.
Да, бесконечная бумага, а еще хлопушки, а еще остатки от пиротехники. В общем, долго еще мы будем вспоминать этот бренд в мусорных корзинах, встречать его следы. Сейчас переходим к личным впечатлениям и для начала заголовок.
Общество потребителей.
Вот скажи мне, Яна, как потребитель потребителю, для тебя бренд «Новый год» с чем в первую очередь связан? Со стрессом, с радостью?
Ты знаешь, с радостью. С радостью и с тратами.
То есть все-таки со стрессом в какой-то степени?
Нет, это не стресс. Вот это то, чего я жду, и я очень люблю дарить подарки. Вот именно ожидание того момента. Знаешь, когда купил подарок, тебе не терпится уже его подарить. Вот я из таких людей, и все, и я его жду, и представляю, как человек отреагирует на него. Вот это я очень люблю.
Это здорово. Я, на самом деле, тоже очень всегда... Ну, не могу сказать, что всегда. Наверное, в детстве другое немножко восприятие подарков, потому что ждешь какого-то, ну, действительно, сюрприза. Невероятного совершенно. И они чаще всего сбывались. Даже если это какая-то малюсенькая штучка, спрятанная где-то там. Я не знаю, вот у меня в детстве был такой момент, когда родители прятали какие-то сувениры, их нужно было найти.
Да.
Это что-то вроде, кстати, пасхального бренда.
Угу.
То, что существует в странах проклятущей западной демократии, когда дети ищут, там, не знаю, яйца, там что-то такое, в саду им раскладываются тоже какие-то там конфеты, сувениры и все вот это вот. Вот поиск подарка и подарок, который внезапно появляется. То есть только что было, либо вообще елки не было никакой, либо под елкой ничего не было. Потом вдруг оборачиваешься, а там вот оно! И совершенно не важно, что на самом деле там. Может быть, другой день бы это на тебя не произвело впечатление. А вот под елкой
это... Нет, всё это волшебно. И в упаковке,
да.
И...
Угу. Кстати, мы еще забыли, что елка является неотъемлемым атрибутом Нового года, куда ты никуда не денешься. Хотя она опять-таки рождественская, да, казалось бы.
Ну, да.
Ну вот в скандинавской традиции тоже, конечно, эти зимние деревья, они тоже присутствуют так или иначе.
Насчет елки в России, например, была такая традиция именно рождественской елки. Но в 1916 году во время Первой мировой войны елка была запрещена священным синодом как немецкий обычай.
А он действительно во многом немецкий. Но... Кстати, Петр Первый тоже еловые ветви предлагал, когда придумал этот вот Новый год 1 января перенести на нашу почву. Он тоже указом своим требовал еловыми ветвями украшать дома и дворы, там, и ворота и так далее. Это действительно все из немецчины пришло.
А разрешена она была специальным указом в ЛКСМ уже как новогодняя
в ёлка. ЛКСМ или ВЦСПС, или еще что-нибудь. Странно. Мне казалось, что... А комсомол ответственный за елку, за массовые мероприятия?
Видимо, был. Наверное, за новогоднюю уже елку как мероприятие.
А, ну да. Вот, кстати, елка как дерево, как место, куда складывают подарки, как место, возле которого должен приплясывать Дед Мороз, и елка как мероприятие. Это вот мой любимый анекдот про актера, которых приглашают в Голливуд, да? Ему звонят, что съемки, дескать, съемки в Голливуде, там обвешанный контракт, все такое. Нет, у меня елки. Это мой любимый. Вот еще сведения о потребителях. Россияне все чаще выбирают на Новый год живые елки, хотя большинство предпочитает искусственные. Украшать новогоднюю елку в этом году планировали большинство, 78%. Вот, кстати, наряжать елку это тоже, я считаю, одно из самых приятных занятий в жизни. Потому
Обожаю.
Что ты достаешь свои детские игрушки, или те, которые ты сама делала в свое время, или те, которые там тебе дарили. И все игрушки подаренные тебе на все новые годы.
Насколько заранее ты наряжаешь елку?
До 25 декабря. То есть до вот этого Рождества.
Да, я где-то нужно я за две недели где-то
нарядить,
тоже,
да, потому года. Что, ну, во-первых, огоньки же, это же нужно тоже войти в определенные ощущения.
Зазываем новогоднее настроение.
Да, настроение, оно само не приходит, его нужно приводить. Еще один опрос интересный. Высокопоставленным чиновникам не чужды простые привычки и традиции. Ты будешь смеяться. Министры и губернаторы, как и большинство россиян, считают Новый год семейным праздником и встречают его дома в узком кругу родных. А дома с семьей самый популярный формат встречи Нового года у российских чиновников высшего ранга. Что неудивительно, я бы так сказала, потому что когда ты уже чиновник высшего ранга, то, наверное, зажигать в клубе уже, наверное, не так актуально, когда ты еще не дослужился до этого. И, с другой стороны, сейчас корпоративы те же самые, мы начинаем тоже чуть раньше. Еще как раз вот как скандинавы. Где-то с 22 декабря начинаются корпоративы, так что к 1 января уже все должны вернуться домой, если они всей семьей не уехали куда-нибудь, либо за погодой, либо еще за чем-нибудь.
Или в баню 31 декабря не ходят случайно.
Кстати, да, вот опрос про баню в каком-то году был, в этом году я не нашла опросов, сколько народу пойдет в баню в Новый год, но, по-моему, да, опять же, русская традиция смотреть один и тот же кинофильм под Новый год. Вот это вот удивительно совершенно. Я не знаю, сколько уже десятилетий это существует. Мне кажется, что не одно.
Я обожаю.
Да, это правда. И уже этот фильм невозможно воспринимать как фильм.
Нет.
Это совсем уже другое. Но здесь мы обратимся к тем людям, которым Новый год, ну, как бы, к бренду есть претензии, скажем так. Ну, наша традиционная рубрика.
Уголок аллергика.
И первое выступление я бы хотела, чтобы вы прильнули, можно сказать, потому что это артист Сергей Юрский, который нельзя сказать, что он не любит Новый год, но он вполне логично объясняет, почему этот праздник теряет для него, во всяком случае, теряет какой-то аромат.
У меня была традиция в течение почти 30 лет очень своя, очень своеобразная и очень творческая. В результате все эти вещи, которые писались, гадания на каждый год, песни на каждый год и, ну, то, что называется формулы года. В узком кругу это все существовало из года в год. Но я это вынес, эти тексты, в книжку, а потом в концерт. Называется этот концерт и книжка «Домашние радости». То, что пошло в тираж, начинает исчезать. То, чего много, всегда исчезает. Поэтому наша традиция стала рушиться. Просто компания стала уменьшаться, возраст другой. Я хотел бы в этом году, в наступающем 2012-м, попробовать услышать неведомые голоса и вернуться к этой традиции, даже если мы окажемся вдвоем с Натальей Максимовной за этим столом. Множественность, которая зашла за пределы, разрушает тайну, а значит, разрушает творческий дух. Дед Мороз был в моем детстве только-только разрешенным. Елка была только-только разрешенной. Елка была для меня неким таинственным чудом. А Дед Мороз, по-моему, отец мне говорил: «А, чуть-чуть опоздали. Он вот сейчас свернул за угол, когда мы шли с ним по снежному Ленинграду. Он вот чуть-чуть. И я, ну, что делать, что делать? Когда Деды Морозы, это любые дядьки, пахнущие водкой в количествах немыслимых, встречают тебя, вылезают из такси штук пять, на экране сотнями, в магазинах все Деды Морозы, все девушки-снегурочки с усталыми глазами, когда это крутится, как месиво, исчезает, нету Деда Мороза, когда елки немыслимых размеров и везде-везде-везде исчезает, когда елки ставят за полтора месяца уже до самого Рождества, само Рождество уже почти неощутимо. Чувство меры, если это исчезнет, а оно исчезнет из-за массовости, оно будет уже бренд, 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 бренд. Появится что-то новое. Вот этого нового я жду и жажду. Может быть, Новый год – это не тихий праздник, а большой группой, но это должен быть праздник творческий. Рождество есть, ну, так сказать, по всемирной традиции сужение. Все было много-много-много, а здесь семья, сужение. Но торговая сеть так наступает во всем мире. Готовьтесь покупать подарки к Новому году. Уже 30 октября. Пора, не пропустите, начинайте покупать подарки. Я бы на время как-то движение бы, у меня нет никакой склонности создавать движение, но движение отказаться от подарков, минимизировать подарки, не покупать букеты, в котором 100 роз. Я, как артист, получающий иногда букеты из зрительного зала, особо ценю, когда один цветок появляется среди этих кущей, которые стали модой и доказательством любви. Сама любовь выходит, как пар из кастрюли, и остается остывший суп, если все преувеличено, если все стало массовым.
А есть и более такой, я бы сказала, простой подход. Может быть, не такое эссе, но тоже есть несколько аллергическое выступление. Это журналист Леонид Радзиховский.
Наша семья не имеет традиции отмечать какие бы то ни было внешние праздники. Все праздники, которые мы отмечаем, связаны исключительно с нами самими. Это дни рождения или еще какие-то события. А внешние общеупотребимые события мы, как правило, не отмечаем. Ну, то есть, естественно, на Новый год мы садимся, сидим. Но это для нас не является какой-то вехой, которая действительно обозначает, что-то кончилось, что-то началось. Этот Новый год может быть необычным ввиду общей ситуации, что действительно что-то меняется, и вот этот новый дракон, который наступает, может быть действительно новым. Но это не потому, что Новый год, а просто из-за такого вот стечения обстоятельств. А вообще у нас семья скучная по части праздников. Да. Совсем скучная. Елок не ставим, подарков не дарим, тостов не произносим. Скучно живем.
Ну, вообще грустно, но с другой стороны, ведь огромное количество людей празднуют такие вещи, вот такие праздники, как Новый год, да, и дарит подарки исключительно потому, что есть в доме дети. Если нет маленьких детей, или там дети выросли, или их просто нет, либо еще, либо уже там по каким-то причинам там живут в другом месте и так далее, то, в общем, можно так особо не затеваться с Новым годом-то.
Ты думаешь, только из детей? Но, с другой стороны,
ну,
взрослые
дети,
тоже были
дети
детьми.
Двигатель бренда,
где
я тебе скажу.
Где потерялась традиция? Вот.
Ну, согласись, что семейный праздник, он в первую очередь для членов семьи, а члены семьи, которых нельзя в этом случае обмануть, то есть с подарком, с праздником, с какими-то... Вот как я помню, мне сестра утром 1 января всегда говорила, а ко мне ночью приходил Новый год. А я еще была маленькая, и мне не разрешали еще не спать ночью. И Новый год вот для ребенка это, конечно, совершенно другая история. Более того, вот Сергей Юрский говорил о том, что обилие Дедов Морозов, оно как бы тиражирует вот эту вот, ну фальшивку по большому счету, да, когда каждый второй может нарядиться Дедом Морозом и Снегурочкой. Они там в такси разъезжают, там еще где-то там на корпоративах отплясывают. Известные там артисты, спортсмены, и бог знает кто в этих костюмах, вроде как пропадает. А у меня как раз вот по поводу такси, я поверила в Деда Мороза абсолютно, и вот безо всяких сомнений в тот момент, когда я играла во дворе своего дома, и к соседнему подъезду, это было где-то 28-29, то есть накануне буквально, подъехала машина, ну, «Волга» тогда была такси всегда, из нее вышел Дед Мороз. Просто вот вышел человек с мешком, с бородой, все. Я его издали увидела, вот, остановился такси, вышел и пошел в подъезд. И я поняла, что вот он существует. То есть он приехал кого-то поздравить. Нормально.
Как в рекламе.
И
дедушка.
У меня... Да, абсолютно. И, казалось бы, да, то есть фирма «Заря» тогда, по-моему, поставляла там какие-то эти вот бытовые услуги. Для меня вот этот мельком увиденный Дед Мороз был в 500 раз ценнее, чем те, которые на школьных, там, детсадовских и так далее мероприятиях. Это все не... А вот тот, который случайно по улице прошел, вот это и есть Дед Мороз. Я считаю, что... Ну, тут, конечно, главное... Да, кстати, опросы. Опросы детей в разных странах по поводу того, во что они больше верят. Единственное, по-моему, у французских детей мышка, которая приносит подарки за выпавшие зубы, она победила Деда Мороза. Ну, то есть в мышку верят больше детей, чем в Деда Мороза.
Побольше.
А Дед Мороз французский, он Пер Ноэль, по-моему, да.
Папа Ноэль.
Вот. И, соответственно, мышка... Ну, она, мышка — это вообще, конечно, это такой персонаж, который...
Я еще слышала, зубная фея.
Ну, это она же, да. Это она же. Но вот она просто вообще никогда не подводит. То есть выпал зуб, утром под подушкой что-то будет. Там монетка, я не знаю, карандашик, еще что-нибудь. Тут невозможно не верить, это же очевидно совершенно. Тем больше мышек все видели, вот они ходят. Их много, но тем не менее. А с Дедом Морозом вот такая же история. Мне, кстати, очень понравилось, что во многих странах, в том числе там мусульманской и какой-то там еще всякой смешанной традиции, особенно после, как это называется, после имперских всяких завоеваний, сохраняется такой как бы местный колорит Деда Мороза. И от завоевателей оставшийся такой, знаешь, французско-африканский там какой-нибудь, знаешь, советско там какой-нибудь еще. Вот. И получается удивительные совершенно имена. Кто захочет почитать, увидит, что имен Деда Мороза бесчисленное множество. Кстати, интересно, что помощники Деда Мороза, вот в нашем случае Снегурочка, по-моему, ни у кого больше девушек нет, тем более внучек. У немецкого Деда Мороза был такой Руприхт, помощник. Он прям кнехт Руприхт. Вот человек, который помогает Деду Морозу разводить подарки. У нас Дед Мороз на тройке едет с бубенцами, да. А там олени, и олени тоже, значит, имеют свои имена и свои, свои какие-то отличительные признаки. Да. Про то, где живет наш Дед Мороз, все прекрасно знают, и это, кстати, тоже знак бренда.
Кстати, вот познакомилась я с Дедом Морозом из Великого Устюга.
Ну и как? Хороший человек?
Уверовала.
Да? Молодец.
Ну, он просто фантастический. А что... Но он еще и современный. У него в посохе есть передатчик ГЛОНАСС.
Да.
Соответственно,
что?
У Деда Мороза есть сайт. И если зайти на этот сайт и в определенное окошко зайти, то ты будешь видеть вот просто в режиме онлайн, где сейчас находится Дед Мороз. Точка на карте. Вплоть до улицы.
Слушай,
тестировала это на Москве. Очень забавно.
Да? Ну вот если вам сегодня нечем заняться, вы можете и таким образом протестировать. Вы узнаете, чем занимается Дед Мороз 1 января. Для меня это, кстати, большой вопрос.
ГЛОНАСС.
По поводу посоха меня тоже что поразило. Ведь, опять-таки, у американцев тех же, с проклятым Санта-Клаусом, у них не было никакого Санта-Клауса, они были все протестанты в основном, и им было вообще не до того. Им голландцы притащили свою традицию со своим святым Николаем, и вот этот образ собирательный, во-первых, красная епископская одежда превратилась вот в эту курточку удивительную, ну, не без помощи Кока-Колы, но еще и до Кока-Колы. Первый,
конечно.
Кстати, сюртучок у него был коричневый. Посох тоже, он же был епископский изначально у
вот
святого Николая.
Посох.
А потом уже, да, вот эта вот история. Единственное, чего я не могу понять, почему у них Санта-Клаус в перчатках,
а
в белых перчатках, а у нас в рукавицах. У нас-то зима, а у них там какое-то безобразие.
Конечно.
Здесь мы переходим к... Ну, мы уже с тобой фан-клуб организовали, но, тем не менее, переходим к нему.
Вот такая хорошая.
Фан-клуб.
Вот, пожалуйста, я считаю, классическая позиция по празднованию Нового года. Вот я тебе говорила про семейный праздник. Вот семейный праздник, он такой и есть. Зампред комиссии Общественной палаты по образованию, что важно, и науке, Любовь Духанина.
Наша семья – традиционная российская семья, и Новый год мы будем встречать все вместе, все три поколения. Мы, наши дети и наша любимая внучка Полина. Конечно, стараемся сделать его интересным, продумывая сделаем не только, что вкусненькое будет на столе, но и также те тосты, которые будут звучать, потому что тост, сказанный в новогоднюю ночь, это тост пожелания, и каждый из нас будет надеяться, что оно будет реализовано. Вот мечты должны сбываться, особенно те мечты, которые рождаются в новогоднюю ночь. Елку мы наряжаем каждый год и очень стараемся, чтобы ритуал, когда наша елка становится нарядной, чтобы в нем поучаствовали все члены семьи. Это действительно интересно, потому что каждый из нас родом из детства, и когда ты наряжаешь елку, ты вспоминаешь те игрушки, которые были, когда тебе было 5-6 лет. Я еще помню ситуацию, когда на елку очень часто вешали конфетки вкусные. Вот, что символом Нового года в период моего детства был апельсин, который появлялся только в новогоднем подарке. Сегодня мы действительно имеем возможность кушать апельсины каждый день, мандарин каждый день, да, но по-прежнему все-таки, вспоминая Новый год своего детства, мы вспоминаем эту возможность как апельсин в Новый год. Подарки под елкой мы оставляем всем членам семьи. Активно идет процесс осмысления, кто кому что дарит. И я думаю, что самые интересные подарки подарит всем моя внучка Полина.
Здесь очень важный момент обязательств, детские обязательства перед Новым годом. С одной стороны, хорошо быть ребенком, тебе все знакомые, близкие и Дед Мороз отдельно. Кстати, это единственный праздник, на который можно ребенку дарить безымянные подарки. Вот обрати внимание, да? Кто бы, что бы там, бабушка, дедушка, папа, мама не хотел там подарить, все вместе дарит Дед Мороз до определенного возраста, да?
Да.
И у меня был вообще волшебный случай несколько лет назад, когда я 30 или 31 декабря ребенка уже отправила к бабушке, зашла в ее комнату что-то там прибрать или что-то найти, и увидела записку к Деду Морозу, если можно, с подробным указанием, что бы хотелось, и она просто лежала, неотправленное письмо Деду Морозу. Ну, естественно, как нормальный Дед Мороз, я ломанулась сразу же выяснить, как насчет этих самых. В общем, мы с Дедом Морозом договорились. Все было,
всё было
по списку указано. Дорогие дети, имейте в виду, письма к Деду Морозу надо правильным образом раскладывать, посылать в нужное место и так далее. В общем, не надо их тайно совать под подушку, чтобы их никто не нашел. Потому что Дед Мороз тоже, он же не, вы же понимаете, он же не может за всех отвечать. Вот. Если вы о себе не позаботитесь, то ничего хорошего, может быть, и не дождетесь. Кстати, про плохих и хороших, про послушных и непослушных детей традиция тоже довольно старая. Хотя не такая древняя, но тем не менее.
Ну, просто все мечтают о послушных детях.
Воспитательный вот момент в подарках либо на Рождество, либо на День Святого Николая, либо на Новый год, воспитательный момент всегда присутствовал. И даже бифана итальянская, которая тоже между язычеством и христианством находится, некая там то ли ведьма, то ли кто, то ли святая Епифания, она тоже, если ребенок себя плохо вел, она уголек может положить вместо подарка.
Это будет черная метка?
Типа того, да. Вот. А если ребенок себя хорошо вел, то ему там, не знаю, в башмачок, в носок, под кровать, там, под елку, ему можно положить что-нибудь хорошее.
А как же тогда Дед Мороз итальянский?
Ну, итальянский Дед Мороз... Нет, итальянский Дед Мороз, это, я так понимаю, что Новый год и Рождество, а бифана, она чуть позже. У итальянских детей тоже есть куда развиваться, я бы сказала. Вот. И традиционные вот эти вот подарочные деды, в основном деды, вот что интересно, они практически все бородатые такие парни.
То есть, ну, правильно, как иначе?
Ну, что-то в этом тоже есть, какой-то вот архетип вот этого вот рождественского.
Древний, мудрый.
Да, и добрый.
Добрый.
У нас,
да,
кстати, он более солидный. Санта-Клаус, он такой какой-то разухабистый, он все время похохатывает там.
И у него, основательный, кстати, такой,
да,
дедушка.
Да, у нас он, во-первых, в длинной шубе, мы не знаем, какие у него там папины, у него брюки или какие-то еще. Вот. А у них, конечно, он такой очень легкомысленный, и у него сюртучок какой-то несерьезный, я считаю.
Да у него и снегурки нет, а у нас...
Да, зато у него оленей красавицы сколько, сама подумай. Есть, значит, к итогу программы есть еще несколько позиций, которые мы хотели вспомнить. Значит, Новый год, он хорош тем, что он для всех. Даже если ты живешь в Китае, то календарь тебе знаком. И ты можешь вполне отмечать Новый год как праздник, как дату, как рубеж. Можешь отмечать со всем миром.
Можно даже... еще ведь есть часовые пояса.
Да, можно... О, это прекрасно! Я помню, что мы в свое время на «Эхе Москвы» очень-очень давно начали такую... Ну, опять же, в отсутствие серьезных новостей хотелось чего-то эдакого. И начали такой журнал звонить в разные города, где уже пришел Новый год, там, журналистам каким-то, там, не знаю, какие-то редакции, там, какие-то конторы и так далее, с тем, чтобы оттуда уже, значит, их поздравить, от них записать поздравления. И это было очень приятно, потому что, когда ты сидишь, у тебя еще, можно сказать, оливье еще не нарезан, а люди уже,
уже встретили,
и у них такое приподнятое настроение, это тоже очень заряжает. Мы с Альвом Хасисом в разное время встречаем Новый год, но что не мешает нам быть мысленно с ними.
Мы все равно, мы встретим по его, а он...
По-нашему, да, я думаю, что это правильно. Да, ну и, конечно же, опять же, есть чисто русский вариант, ну, во всяком случае, в русской традиции он более живуч. Есть еще несколько стран, где осталась эта традиция отмечать старый Новый год.
Но например, это... Россия?
Нет, не только Россия. Есть еще пара стран, я видела в разных источниках тоже...
Россия, Беларусь, Украина, Сербия, Швейцария.
Сербия, например.
Швейцария.
И... А вот Швейцария меня, конечно, потрясла, да, до глубины души. Но это, как вы понимаете, либо григорианский, либо юлианский календарь, который люди выбирают в зависимости от того, как... Но мне кажется, что те, кто отмечает старый Новый год, они и новый Новый год отмечают на всю катушку.
Конечно.
Вот. Ну, еще раз скажу, что бренд Новый год — это такая сложная система и финансовая, и экономическая. И можно, конечно, говорить, что вот, нас заставляют, нас специальные там маркетологи учат тому, чтобы тратить деньги, они на нас наживаются. Но, по-моему, это большая радость. Нажиться на радости, ну, не так уж это и плохо.
Ты знаешь, почему-то мне кажется, что именно в случае с Россией совсем недавно вообще придумали наживаться. Потому что раньше это все были какие-то самодельные подарочки, дефицитное шампанское, очередь.
Менее дефицитные шпроты.
Конечно. Поэтому там особо, мне кажется, было не нажиться на народе.
Не знаю. Мне кажется, подготовка все равно шла заранее, именно потому что тут товары нужно было начинать покупать еще в ноябре к столу, к новогоднему.
Да, ну, ты понимаешь, больше их не становилось, да, вот, чтобы больше продать. Такого
да,
не было.
Но тем не менее, все равно ощущение вот этой вот предпраздничной суеты и праздничного отдыха, оно, конечно, дорогого стоит во всех смыслах. И, с другой стороны, если вы считаете, что на вас наживаются и вас понуждают там каким-то, значит, закупкам, не покупайте. Возьмите какой-нибудь, не знаю, орех, покрасьте золотой краской грецкий орех, повесьте на елку. Это будет тоже волшебно
так
и красиво.
Так некогда нам.
Тоже верно. Но сейчас уже есть время, чтобы подумать. Еще раз подумать, кого, может быть, не поздравили. Время еще есть. Поздравляйте, развозите подарки, делайте визиты. С Новым годом еще раз.